В эфире «Сила веры» – программа о самом важном в жизни Орловской метрополии, о людях, сильных верой и делом. Здравствуйте, я Евгений Борисов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня.
Мы проходим спецзадание, испытания особые.
Что православные следопыты нашли в Орловском полесье среди зубров и черники? Уроки экстремального выживания и духовной мудрости преподал лагерь «Федоровский городок».
Чувствуется не конфронтация между верующим и неверующим, а понимание взаимное.
Долгожданный гость нашей передачи – митрополит Орловский и Болховский Антоний. Откровенный разговор о международной напряженности, уроках прошлого и надеждах будущего.
Здесь люди находят друг друга, общаются.
Как услышать друг друга сердцем? Община инвалидов по слуху в Богоявленском соборе как пример духовного измерения доступной среды. Как выжить в ночном лесу, управиться с лодкой и выстроить отношения в команде? Эти и другие суровые уроки учили в конце июня, начале июля ребята из движения православных следопытов на территории Национального парка Орловское Полесье в Орловской области. В окружении краснокнижных зубров, выхухолей, сосен и черники десятки юношей и девушек из целого ряда регионов России отвечали для себя на вопрос: «Сколько во мне смелости и какой я хороший друг?». Братство православных следопытов воссоздает исторически первый и удачный опыт работы с детьми начала 20 века. Когда никаких еще пионеров и в помине не было, юноши-скауты в молодежных школах русской разведки в интересной игровой форме постигали основы военного дела и работу в команде. Именно отсюда переняли опыт остальные известные детские организации мира, в том числе прославившиеся формы в значках с отметками о следопытских достижениях американские бойскауты.
Я спросил, что ты за птица?
И сегодня Российское братство православных следопытов – признанная часть мирового скаутского движения. Несколько раз в год собирает активных юношей и девушек в разных точках России, чтобы не только преподать основы выживания в дикой природе, но и постичь уроки жизни вечной. В этом году один из старейших лагерей братства «Федоровский городок» с традиционного Валдая переместился в Орловское Полесье. Здесь под руководством инструкторов ребята из Московской и Тульской областей и даже Башкирии осваивали базовые навыки туризма и парусного спорта, ночевали под открытым небом, ходили в походы. Под куполом неба совершалась божественная литургия, а духовную мудрость воспитанникам преподавал один из организаторов братства, известный российский богослов и эксперт парламентских комиссий иеромонах Дмитрий Першин. Кульминация смены – экзамен на усвоение полученных навыков.
Мы проходим спецзадание, испытания особые на следопытском ралли. Во время этих испытаний вы подтверждаете ваши разряды.
Что скрывать? За два десятилетия Институт православных лагерей вырастил для нашей страны массу талантливой молодежи, смелых защитников Отечества, прекрасных пастырей и хороших родителей. Но после известной корейской трагедии 2016 года, когда в одном частном лагере погибли дети, система всех негосударственных летних лагерей подверглась пристальному, где-то может быть и чрезмерному вниманию проверяющих органов. Условный Федоровский городок, символик Владимирская Русь и десятки православных смен по всей стране, доказавшие свою нужность, сейчас переживают непростое время приспособления к новым условиям работы. Тонко выстроенная система не должна стать жертвой роковой ошибки. Пожелаем этим ребятам удачи. На протяжении многих выпусков передачи «Сила веры» мы задаем различным гостям, по сути, одни и те же вопросы. О личной встрече человека со Христом, о месте веры и совести в общественной жизни, о судьбах нашей страны. Сегодняшний наш долгожданный собеседник – митрополит Орловский и Болховский Антоний, один из самых умудренных и опытных иерархов Русской Православной Церкви. Все последние 30 лет церковь и общество после эпохи гонений привыкают по-новому работать друг с другом, но не все и не всегда готовы слышать голос верующих по актуальным вопросам. К примеру, в последнее время в нашей медицине и реобразовании утверждается бухгалтерский подход к человеку. Лечение и обучение – это услуга, и никакого места таинству врачевания, эмоциональному контакту врача и больного или учителя и ученика в такой системе нет. Правильно ли это с духовной и человеческой точки зрения? Таков наш первый вопрос.
В настоящее время чувствуется не конфронтация между верующим и неверующим, а понимание взаимное. И слава Богу, что в этом отношении и государство сейчас занимает хорошую позицию. и благополучно складываются наши отношения. И сейчас очень радует то, что наша плеяда священствующих, которые на своих приходах имеют взаимодействие с представителями медицины, и все это построено на хорошей основе. То есть теперь уже не отвергается и духовно-нравственный элемент в лечении. Это очень важно. И вижу участие сестер милосердия, которые специальные курсы они проходят. И их отношение к больным, болящим, независимо от того, он верующий человек или неверующий человек, но просто видно, чувствуется, что больные хотят именно сестер этих милосердий, потому что они не позволят себе грубо отнестись к любой просьбе болящего, больного. И этим самым они, конечно, имеют большой авторитет. В сравнении с теми, кому безразлично духовно-нравственный аспект нашей жизни. Он очень важен, но очень нужен. И неудивительно поэтому, что открыто так много храмов новых, и старые восстанавливаются. Да потому что без этого, знаете, жизнь никуда. И отношение врача к болящему, когда на первом месте стоит личная выгода с этого болящего и так далее.
Действительно, когда вот нет совести у врачей, да, они там готовы по полной ободрать, как лепку человека, зная, что он просто в руки пришел. И вот
бывает.
Только присутствие церкви наверняка, оно людям напоминает то, что есть совесть, что надо Словно. Людям человеческие
да.
Продолжая этот разговор об общественной проблематике, хотелось бы поговорить о том, что в этом году мы отмечаем столетие революции. И главное, что у нас стоит на повестке, то, что, к сожалению, не достигнуто согласия в нашем российском обществе. И вот церковь – это такая объединяющая сила нашего общества. То есть мы все разные, живем в одной стране большой, с разными взглядами, но вот вокруг чего нам объединиться?
Да, всякое бывает. Испытывая все, доброго держись, как говорится, потому что недавнее прошлое по отношению к церкви, оно свой отпечаток наложило на все. И сегодня потихонечку, но все-таки чувствуется, что внимание уделяется правильному руслу взаимоотношений. Ну а то, что мы в этом году празднуем столетие Октябрьской революции, конечно, это очень сложный вопрос в силу того, что диктат пролетариата, который проявился в те времена, унес очень многих жизней замечательных людей, замечательных и в науке, и в культуре, и во всех сферах жизни. Это, конечно, ослабило наш потенциал, но все-таки русский народ талантливый. И когда касалось дела, нужно постоять и где-то свои все силы приложить к тому, чтобы построить то, что необходимо и полезно для нашего общества, то это продолжало иметь место, как и в царское время, так же и в советские времена. Поэтому здесь обоюдно, если посмотреть за это ушедшее уже столетие, то сделано было много. Послереволюционный период тоже стал себе таких замечательных людей, как Война Ясенецкий, например, архиепископ Лука, который и пригодился, хотя был ненавидим и презираем, потому что вся фактура вот этих атеистов она направлена была на уничтожение вообще религии. Но он сам себе пробивал дорогу, так сказать. И он был замечательным, прекрасным врачом. И даже за очерки гнойной хирургии и другие свои вещи, которые он написал, они принесли ему вот такую славу. Это говорит о том, что советское правительство тоже разбиралось в этих вещах. Также и на международной арене. Я за границей бывал, видел работу наших дипломатов и восхищался ими. Знаете, потому что, да, действительно, то, что нужно было по миротворческой деятельности делать, они делали свое дело замечательно, не хуже западных деятелей. Это говорит о том, что потенциал творчества в нашем народе, он имел место. Сегодня церковь, конечно, с большим трудом иногда, но все-таки пробивает себе дорогу, и этим самым утверждаются те принципы жизни, которые всегда имели место исторически на всех этапах жизни нашего государства.
И вот говоря о международной тематике, о которой вы сказали, я хотел бы еще один вопрос по этой теме задать. Ни для кого не секрет, что все-таки мы сейчас являемся свидетелями достаточно достаточно международной напряженности. Вы были свидетелями Карибского кризиса, и холодная война прошла на ваших глазах уже в годы вашего служения в Священном Саме. И вы, конечно, все это видели не просто как гражданин, но как человек верующий. И вот сегодня мы тоже переживаем непростые времена, и наверняка они сказывались и будут сказываться и в каком-то материальном плане. Допустим, после санкций какие-то экономические ухудшения происходят. И вот как нам, верующим людям, переживать вот такие времена сложные?
Всегда, когда критические моменты бывают, то как раз и церковь тогда в большей степени уважают почему-то, да? Но на самом деле это так. И когда война случилась, то открывали храмы и так далее. Почему? Да потому что душа русского народа, она искренне очень высоконравственна, духовна, и поэтому без подпитки вот этой духовности, которой занимается церковь, невозможно идти вперед. Так понимает каждый человек, который любит храм. Поэтому, естественно, что в наше непростое время, как и перед Великой Отечественной войной, и как же во времена Наполеона, весь народ, он прибегал к истокам духовно-нравственным. И это сегодня тоже наблюдается со стороны нашего правительства, потому что храмы открываются, новые строятся и так далее, потому что необходимость в этом, она возросла сегодня в силу того, что времена меняются, и сегодня они не очень благоприятны для России. Но я более чем уверен, что победить здравый смысл, потому что русский путь, он своеобразный, особый, и я думаю, что мы в этой борьбе, которую они нам навязывают, мы выйдем победителями, как и после разгрома немецко-фашистских войск, не только у себя, но и всю Европу освободила фактически наша российская армия. Я думаю, что все это будет иметь место и в будущем, не дай бог войны, конечно, за исключением этого. Потому что они не понимают того, что если развязать эту войну, о которой там говорят широко, сегодняшняя война, она не читать тем, которые были ранее. И поэтому надо понимать, что ужасы этих последствий этого могут быть ужасающими. И я думаю, что все-таки наша политика направлена на то, чтобы опомнились, одумались и строили хорошие, добрые отношения между Россией и другими странами. И большинство стран это все-таки понимают сейчас. Это меня радует. Так должно быть.
Спасибо, Владыка. Спасибо, отец Александр.
Наш мир состоит из цветов, звуков и запахов. Все мы приходим в храм с открытым сердцем, но не каждому по причине того или иного недуга суждено увидеть икону Андрея Рублева или услышать церковное песнопение авторства, скажем, Чайковского или Рахманинова. В последние годы специалисты и священнослужители активно работают над тем, чтобы сделать православное богослужение доступным для инвалидов по зрению и слуху. Уже несколько лет такая община существует и в Орле. Сегодня в Русской Православной Церкви почти 50 общин слабослышащих людей. Орловский преподаватель со стажем в школе для глухих детей Алевтина Бакланова увидела как-то людей, приходящих в храм и по причине нарушений слуха, нуждающихся в помощи.
Мы видели людей, которые не знают элементарных правил поведения в храме, как исповедоваться, для чего нужно причащаться и участвовать в таинствах. И нам захотелось им помочь.
Тех, кто сегодня получает ее поддержку, уже более 20. Они дружат, путешествуют, создают семьи. Община существует с 2009 года. Первое время без специальной литературы и понимания того, как переводить богослужебную терминологию на язык жестов, было очень тяжело. Вскоре для таких специалистов, как Алевтина Бакланова, в ряде епархий стали организовываться специальные курсы. Передать всю глубину и поэзию текстов с глубокой древности, звучащих в православных храмах всего мира, вот самая сложная и кропотливая работа.
Сколько глухих, которые приходят и не слышат всю эту красоту службы, кто молится, о чем, как церковь молится. Вот они это видят, оно старается переводить на максимально высоком уровне, который может быть для них доступен. Все-таки православное богослужение очень сложное, очень наполненное богословием.
Как показывает время, работа успешна. Число общин для инвалидов по слуху растет. Осенью 2016 года представители общины посетили первую патриаршую божественную литургию с сурдопереводом для представителей общин глухих и слабослышащих людей. Центр православных инвалидов по слуху – это семья, куда каждый приходит со своими бедами и радостями. И пусть такие встречи проходят обычно тише остальных, голос сердца и добра достигает неба быстрее, чем многие громкие голоса.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
На этом у нас все. До встречи на Первом областном и православном телеканале «Союз». Вы смотрели программу «Орловская митрополия. Сила веры». С вами был Евгений Борисов.